говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Атаки на мемориал и альтернативная история России. Вытянут ли российскую экономику государственные инфраструктурные проекты? Судьба русской службы французского международного радио и 30-летие испанской конституции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже сообщили о том, что 4 декабря в питерском офисе научно-информационного центра «Мемориал» был проведен обыск, в результате которого были без описи изъяты все жесткие диски компьютеров и электронные носители информации. Обыск был произведен под предлогом расследования якобы возможной связи «Мемориала» с антисемитской публикацией в одной из газет Санкт-Петербурга. О другой, случившейся в то же время атаке на «Мемориал», известно куда меньше. О ней мой коллега Владимир Тольц.
5 декабря, в день открытия в Москве международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения», президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский распространил среди некоторых участников этого форума бумажную версию номера редактируемого им русского журнала, посвященного проблемам исторической памяти и отечественной истории. В центре внимания некоторых статей, в частности и главного редактора Павловского, и ведающего отделом интеллектуальных расследований издания писателя Кирилла Бенедиктова, оказалось общество «Мемориал», один из главных организаторов конференции по сталинизму. Утверждалось, что «Мемориал» поставил перед собой амбициозную задачу сформировать национальную политику памяти. Речь идет об исторической памяти. И что он сам являет собой неудавшуюся попытку политики памяти. Что исповедуемый им антисталинизм – это катастрофа на старте, который утверждает метод хулилища в поле стратегии русского историописания. А сопоставление сталинизма и фашизма в начале 90-х годов разрушали иммунную систему страны, которая и без того переживала жестокий кризис собственной идентификации, ну и так далее. Внимательно отслеживающий такого рода историографические новинки, заместитель главного редактора веб-сайта «Полит.ру» Борис Долгин рассказывает об этом выпуске русского журнала так.
Часть, некоторый блок материалов наиболее прямо оказывается как бы привязан к мемориалу. Там от, действительно, понятно, главной статьи номера статьи Глеба Павловского через некоторый такой материал какого-то господина Кирилла Бенедиктова, достаточно важного, такого очень идеологически насыщенного текста с попыткой рассказать об истории мемориала с очень четкими такими идеологическими настройками, установками, которые есть смысл разобрать. И, конечно, третий очень идеологически насыщенный материал номера – это интервью с Александром Филипповым. Речь идет, конечно, не об известном и авторитетном социологе Александре Филиппове, а о политтехнологе, который является автором скандально известного пособия для учителя, а потом и учебника по истории 20 века. Почему я сказал о значимости второго материала Бенедиктова? Потому что, скажем так, есть ощущение, что именно этот материал должен был стать и стал некоторым таким стержнем, на который нанизываются иные материалы этого выпуска. Он должен связывать и мысль такой передовицы руководителя русского журнала Глеба Павловского, где речь идет о том, что мемориал якобы провалил политику памяти. С другой стороны, он подверстывает к проблеме политики памяти в видении мемориала вопрос о якобы присутствующем тезисе у мемориала о коллективной ответственности. И сюда подверстываются тексты из других европейских стран о том, как эти проблемы у них освещаются. То есть это вот такой некоторый центральный материал.
От многих из тех, кто успел прочесть этот выпуск русского журнала еще в ходе конференции по истории сталинизма, мне довелось слышать суждение, что не только с конференцией он связан. Вместе с питерским обыском это такая комбинированная атака на мемориал.
Да, есть ощущение, ощущение, что это такой не просто спецвыпуск о политике памяти, но еще и наряду с питерскими событиями некоторый такой анонсирующий конференцию материал, призванный как-то снизить значимость мероприятия, хотя сам русский журнал информировал о мероприятии и сделал отчет с него, но все-таки снизить значимость мероприятия и особенно снизить значимость мемориала, попытаться его маргинализировать некоторым образом, как если обыск путем некоторой криминализации структуры, то здесь в материале Бенедиктова сначала делается попытка продемонстрировать якобы всемогущесть мемориала на протяжении 90-х годов и резкое снижение значимости, чуть ли не такую, как сказать, общественную смерть организации в последние годы.
Так считает замглавного редактора «Политру» Борис Долгин. Мнение одного из организаторов конференции по истории сталинизма, к которой Глеб Павловский приурочил публикацию антимемориальского выпуска русского журнала, генерального директора Российской политической энциклопедии Андрея Сорокина.
Если Павловский говорит в своем материале о политике мемориала, то, наверное, это не совсем правильно и не совсем точно. Мемориал не политическая организация, это организация просветительская и правозащитная. Поэтому говорить о некоторой политической линии можно, но, наверное, все-таки не так с размаху, а выстраивая точно цепь логических умозаключений.
Тут стоит, пожалуй, напомнить то, что говорил на конференции по сталинизму по поводу политики исторической памяти председатель правления мемориала Арсений Рогинский. Я процитирую. «Едва ли не самый важный институт конструирования коллективных представлений о прошлом – школьный курс истории». Здесь, а также в значительной части публицистических и документальных телепередач, государственная историческая политика вполне активна. Ее характер, впрочем, заставляет задуматься над тем, что пассивность по отношению к исторической памяти не столь опасна, как использование истории в качестве инструмента политики. Конец цитаты. Так нужна ли государственная историческая политика? Мне отвечает заведующий кафедрой истории российской государственности Российской академии госслужбы при президенте Российской Федерации Рудольф Пихоя.
Существуют разные точки зрения на необходимость введения в России или дефекты, существующие в России политики национальной исторической памяти. Первый вопрос. Существует сейчас государственная политика исторической памяти?
Ну, я думаю, что скорее можно говорить о том, что она сейчас формируется. Значит, элементами формирования такой политики стало прежде всего признание череды так называемых воинских праздников, государственных праздников. Вот то, что это введено указами, одобрено законами, это само по себе своего рода системообразующее для государственной программы вот такой вот исторической памяти. Задача мне это представляется достаточно актуальной по одной самой простой причине. По существу сейчас Россия вступила в новый этап своей истории. Старые праздники, которые без малого 80 лет были государственными праздниками, которые стали, как бы мы к ним ни относились, частью обыденной жизни, традиционной культуры, я не говорю о содержательном там элементе 1 мая или 7 ноября, но, в общем, отмечали-то все, то сейчас все это дело разрушено. И вот сейчас возникает вторая проблема, значит, как создать вот эту вот систему. Это важная задача, потому что нельзя же себе представить Соединенные Штаты Америки без 4 июля. Нельзя себе представить Францию без празднования дня взятия Бастилии. А в России все Бастилии были разрушены, но вместе с ними были разрушены и все такие вот системообразующие элементы памяти, государственной памяти. И хотим, не хотим, но восстановление государственности, а мы должны говорить именно о восстановлении государственности после 92-го года, оно ставит государственную программу такого рода.
Так вот и складывается впечатление, что затаптывая мемориал и его достижения, Павловский и компания хотят оседлать этот процесс. Андрей Сорокин говорит мне на это.
Володь, я думаю, что дело даже в другом. Думаю, что Глеб самостоятельно или выполняя чей-то заказ. Думаю, что начинается кампания по вытеснению мемориала с этого поля. Судя по всему, желание там и готовность разбираться и участвовать, точнее, в этой теме у него есть. Но вполне допускаю, что для него, а скорее всего для кого-то еще, мемориал является нежелательным субъектом на этом поле. Думаю, что многое объясняется именно этим.
Журнальная атака на мемориал, дополняющая силовую обыск в Питере. Ясно, что продолжение последует.
Об атаках на мемориал рассказывал Владимир Тольц. Подробнее эта тема прозвучит в программе «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На фоне расширяющейся рецессии в экономике правительства некоторых стран Европы объявили о планах финансировать крупные инфраструктурные проекты. Строительство новых дорог, школ, объектов альтернативной энергетики или расширение сети скоростного интернета. За счет таких проектов на миллиарды долларов или евро не только гарантируется спрос на продукцию местных компаний, но и создаются тысячи новых рабочих мест. Месяц назад подобные планы на полтриллиона долларов были представлены в Китае. А в минувшие выходные избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что будущая администрация готова реализовать в стране самую крупную инфраструктурную программу за последние 50 лет. По некоторым оценкам, ее объем может превысить 700 миллиардов долларов. России могут ли власти поддержать национальную экономику подобными инфраструктурными проектами, финансируемыми государством? Об этом в материале Сергея Синицкого.
И в европейских странах, и в Соединенных Штатах в рамках инфраструктурных проектов предполагается, в частности, расширение альтернативной энергетики, прокладка новых сетей телекоммуникаций и оснащение школ, университетов, муниципальных и правительственных учреждений энергоэффективным оборудованием. В Китае значительную часть выделяемых на инфраструктурные проекты средств планируется направить на расширение сети автомобильных и железных дорог в сельских районах, а также прокладку линий электропередачи или телекоммуникаций. В России в нынешних условиях подобные инфраструктурные проекты могут ли в целом оказаться более эффективными, чем прямая поддержка государством отдельных отраслей или предприятий? Из Москвы аналитик инвестиционной компании Unicredit Group Владимир Осаковский.
Конечно же, вопрос в том, как мерить эффективность вот с точки зрения макроэкономических показателей, там роста ВВП и так далее. Конечно же, любые инфраструктурные проекты государственные, они объективно более эффективны, чем любая другая форма поддержки, с моей точки зрения. Просто на сегодняшний день, когда страна проходит через острую фазу экономического кризиса, все-таки, наверное, прямую поддержку конкретных там отраслей и предприятий тоже, конечно, не стоит забывать. Действительно, страна столкнулась с таким резким ухудшением экономической ситуации, в результате чего могут пострадать целый ряд предприятий, в том числе градообразующих и всех других, которые, в принципе, при прочих равных могли бы спокойно функционировать и расти и далее. В этой связи необходимость прямой поддержки государства все-таки тоже нельзя недооценивать.
Главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
Всегда нужно говорить о том, что эта эффективность сказывается в краткосрочной перспективе или в долгосрочной перспективе. Поддержка отдельных предприятий и отдельных отраслей в текущем моменте опасна тем, что мы не знаем, какие будут бизнес-условия, какие будут экономические условия спустя несколько лет. И, возможно, мы сейчас поддерживаем те компании, которые на самом деле не смогут быть жизнеспособными без государственной помощи через 2-3 года, когда экономика мировая немножко вернется к росту, но что-то будет устроено по-другому. Будет другое соотношение цен, основных факторов производства, может быть, капитала, может быть, труда, может быть, энергетики. И в этих условиях чем хороши инфраструктурные проекты? Потому что они не только позволяют в настоящий момент, вот сегодня, пока они реализуются, создавать рабочие места и поддерживать занятость, и поддерживать внутренний спрос на какие-то товары и услуги, но они в то же время создают основу для того, чтобы экономика продолжала более эффективно развиваться в будущем. И поэтому очень важно выбрать, конечно, правильные инфраструктурные проекты, те, которыми экономика будет пользоваться, те, которыми будут пользоваться люди через 2-3 года.
На первый взгляд, это не так уж и трудно. И новая дорога, и, например, сеть скоростного интернета явно будут востребованы практически в любом регионе. А почти все необходимое для этого оборудование или материалы с готовностью предоставят местные же компании. Только закажи и гарантируй оплату. Но пока речь ведут в основном о государственной антикризисной поддержке отдельных. отдельных компаний или предприятий?
Правильно подобранные инфраструктурные проекты, можно сказать, что они лучше, потому что есть шанс, что они дадут хорошую отдачу в более долгосрочной перспективе. Прямая поддержка сейчас отдельных предприятий с большей вероятностью окажется мерой, которая будет эффективна сейчас, но выяснится, что она совершенно неэффективна в ретроспективе.
Инфраструктурные проекты в регионах, будь то строительство дорог, школ, сетей коммуникации и другие, на ваш взгляд, могут ли в принципе решить в сколько-нибудь значимой степени проблему занятости тех, кого сегодня местные компании увольняют в связи с сокращением штатов на фоне резкого падения платежеспособного спроса на их продукцию? Ведь увольняют специалистов одних профессий, а для инфраструктурных проектов могут требоваться совсем другие. Владимир Осаковский.
Все-таки, говоря о таких инфраструктурных проектах, как методы решения проблем безработицы в кризисных явлениях, в качестве примера, конечно, приводит Великую депрессию в США. Это, конечно, не совсем уж недавнее прошлое. Но все-таки действительно следует отметить, что для инфраструктурных проектов требуется действительно совершенно другой класс рабочих, другие специальности и так далее. То, насколько такие проекты будут быть использованы для снижения проблемы безработицы в нынешнее время, будет зависеть от того, насколько глубоко затянется наш сегодняшний кризис, готовы ли люди будут переквалифицироваться с одной профессии на строительные профессии, чтобы быть, так сказать, трудоустроены в инфраструктурные проекты. Хотя, конечно же, в любом случае государственная активность создания рабочих мест в части таких инфраструктурных проектов, конечно же, будет способствовать снижению социальных напряжений, связанных с безработицей.
В принципе, крупные инфраструктурные проекты могут ли в нынешних российских условиях вытянуть экономику отдельных регионов, как, например, олимпийское строительство целого региона вокруг Сочи? Или подобные проекты оказываются скорее исключением? Катя Малафеева.
Такого рода проекты, на мой взгляд, вполне могут поддержать экономическую активность в отдельных регионах и создать занятость, и создать спрос на отдельные товары и услуги. Сколько таких проектов можно придумать, которые при этом окажутся жизнеспособными в среднесрочной и долгосрочной перспективе, понять в настоящий момент достаточно сложно. Наверное, я бы отнесла все-таки Олимпиаду 2014 к неким исключениям, скорее, чем к правилам. И я думаю, это один из факторов того, что государство пока не очень торопится с началом реализации тех или иных проектов.
Любой инфраструктурный проект в любой стране рассчитан на годы. А в кризисные для экономики времена помощь государства необходима ей уже сегодня-завтра. Тем не менее, многие страны объявляют сейчас именно о таких проектах, которые не только поддержат спрос на продукцию местных компаний, но и позволят создать немало новых рабочих мест. В России, на ваш взгляд, возможно ли в принципе организовать крупные инфраструктурные проекты именно на региональном уровне за счет, например, каких-то временных льгот этим регионам, в первую очередь налоговых, как это планируется, например, в странах Европы? Или в России сама система финансирования пока слишком централизована для этого? Владимир Осаковский, Unicredit Group.
И да, и нет. Действительно, система в России очень централизована. Действительно, большинство таких вот проектов, они будут финансироваться только на федеральном уровне. Но с другой стороны, знаете, вот в последнее время в России существует так называемый инвестиционный фонд, с помощью которого как раз такие инфраструктурные проекты можно реализовывать. Существуют масштабные очень проекты, несколько масштабных проектов, как раз инфраструктурные по развитию, например, Нижнего Приангария, про разработки других месторождений там в Читинской области и так далее. Эти проекты разрабатываются на условиях частного государственного партнерства. Государство, в частности, финансирует как раз вот создание инфраструктуры, строительство железных дорог, автомобильных дорог. В то время как частные корпорации, в частности, вот в этих конкретных случаях это Норильский никель и Русал, они финансируют уже, собственно, сооружение производственных объектов. Так что, да, действительно, система финансирования в России, она централизована, но существуют уже механизмы и прецеденты, которые, конечно, еще не реализованы, но, в принципе, по крайней мере, анонсированы и запланированы по созданию таких масштабных инфраструктурных проектов на региональном уровне с использованием федеральных средств, вообще совокупности всех возможных инвестиционных источников, в том числе и частных.
Катя Малафеева, компания «Ренессанс Капитал».
На мой взгляд, сейчас сложно будет простимулировать какого бы то ни было экономическую деятельность за счет исключительно налоговых льгот, потому что мы живем не только в условиях, когда очень резко падает спрос или резко удорожается финансирование, но действительно непонятно, какие сегменты экономической деятельности окажутся жизнеспособными на среднесрочной перспективе. Поэтому, мне кажется, вот сейчас единственное, что может заставить частные экономические агенты как-то функционировать и работать, или какая-то очень твердая гарантия того, что спрос на их продукцию будет, и их бизнес-условия не изменятся в течение всего срока реализации проекта. А это, наверное, в настоящий момент организовать достаточно сложно.
Такие гарантии может предоставить разве что само государство в виде госзаказа и его своевременной оплаты частным компаниям.
Что может сделать государство, это действительно самостоятельно организовывать и реализовывать инфраструктурные проекты с участием, конечно, частных подрядчиков, но с тем, чтобы вот эти частные подрядчики на каждую очень короткую перспективу и на достаточно среднесрочную перспективу одновременно имели какие-то ожидания твердые относительно того, сколько они получат заказов и какой объем оплаты они за это получат. То есть проект должен быть длинным, но при этом там должна быть достаточно частая, скажем, поквартальная отбивка по каким-то промежуточным результатам. Я думаю, что если реализовывать инфраструктурные проекты, то вот именно с участием государства и именно с гарантиями четкого бюджетного финансирования, тогда это будет работать. Если сейчас пытаться полагаться исключительно на частный сектор, мне кажется, в нынешних экономических условиях результата это не даст.
В четверг в газете «Ведомости» было опубликовано интервью министра здравоохранения и социального развития России Татьяны Голиковой. В частности, на вопрос, какие активные программы занятости разрабатывает ныне министерство, она ответила: «Переобучение». Цитирую: «Приоритетное направление – не увольнение с последующим обучением за счет средств бюджетов и трудоустройством на другом предприятии, а именно переобучение с последующим занятием другой должности на том же предприятии, если такая потребность у предприятия существует». Конец цитаты. Но как быть в тех случаях, если такой потребности сегодня уже не существует, по крайней мере, для всех увольняемых на этом предприятии? Или на фоне спада в экономике она не появится еще как минимум несколько лет?
О возможном влиянии на российскую экономику государственных инфраструктурных проектов рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском.
«Поверх барьеров» – стихи екатеринбургского поэта Бориса Рыжего. В 2001 году поэт покончил с собой в возрасте 26 лет.
«Где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом, земная шваль, бандиты и поэты».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Жертвами взрыва у города Киркук на севере Ирака, по последним данным, стали по меньшей мере 55 человек. Свыше 100 человек ранено. Власти опасаются, что число погибших может быть выше. По данным полиции, взрыв в переполненном ресторане совершил смертник. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. Борьба с глобальным потеплением в условиях экономического спада – одна из главных тем форума. Предполагается также, что участники саммита утвердят выделение 260 миллиардов долларов на поддержку евроэкономики. Москва готова договариваться с другими странами-поставщиками нефти и газа по ценам на это сырье, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его словам, представители организации стран-экспортеров нефти неоднократно обращались к России с просьбой вести скоординированную политику в этой области. Суд в Москве перенес вынесение приговора заместителю председателя московского отделения партии «Яблоко» Ивану Большакову. Его обвиняют в том, что во время разгона санкционированного пикета в Южном Бутове в мае прошлого года Большаков сломал руку подполковнику милиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», 19 декабря суд рассмотрит заключение экспертизы. В Греции закончилась всеобщая 24-часовая забастовка, но беспорядки не прекращаются. В Афинах вновь отмечено столкновение радикально настроенных студентов с полицией. Ранее волнения произошли во втором по величине городе страны Салониках. Министром здравоохранения в администрации будущего президента США Барака Обамы станет видный представитель Демократической партии Том Дэшел. Официально объявив об этом, Обама назвал Дэшла одним из ведущих экспертов в области здравоохранения. В США растет безработица. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба русской службы французского международного радио и 30-летие испанской конституции. Российская пропагандистская кампания вокруг августовской войны в Грузии сыграла плохую роль в освещении российско-французских отношений. В первую очередь это связано с тем, как российскими средствами информации преподносился процесс подписания плана Саркози. Тогда мало кто мог понять, кто прав в затягивании реализации этого плана, поскольку российская пропаганда говорила одно, а западная пресса – другое. В этой ситуации самым объективным мог стать только источник непосредственно из страны происхождения документа – из Франции. Так и было, пока не стало известно о прекращении вещания русской службы международного французского радио, рассказывает Олег Панфилов.
В конце января следующего года планируется закрыть русскую службу международного французского радио, созданную в 1984 году. Началась кампания в защиту русской службы французского радио, и под петицией уже стоят подписи известных французских и российских журналистов и общественных деятелей. О том, есть ли перспективы сохранить русское вещание, говорит журналист Инга Домбровская и профессор Жорж Нева. Но прежде мнение венгерского журналиста Кристины Шатули, которая была лишена возможности работать в России, а последние годы была журналистом венгерской службы BBC. Закрытые 2 года назад. Кристина, как вы отнеслись к тому, что венгерская служба BBC некоторое время назад прекратила свою работу?
Естественно, работая на эту службу, чувства были довольно непозитивные, скажем так, потому что это, естественно, означало, что мы теряем работу, во-первых. Но что намного более важно, что после 66 лет те люди, которые получили объективную, интересную и открытую для мира информацию на венгерском, на родном языке, они были лишены этого источника информации. И, в принципе, в ходе закрывания службы мы получили шквал писем, что на самом деле было очень редко, чтобы мы интерактивно много общались с аудиторией. Но когда первые мы заявили о том, что службу закрывают, потому что надо перераспределить средства на открывание арабского телеканала BBC, и ради этого закрыли 10 языковых служб, то мы получили очень много писем и очень трогательные, в том числе от людей, которые, например, со Второй мировой войны слушали нас, или там с 56-го года, или те, которые помнили, как их бабушки и дедушки слушали BBC, когда хотели узнать правдивую, объективную информацию.
Обычные инициаторы закрытия служб на языках народов бывшего Советского Союза или так называемого Восточного Блока говорят об экономических проблемах.
Естественно, я думаю, что абсолютно неприемлемые аргументы экономические по поводу закрывания вещания на русском языке любой радиостанции, потому что даже в связи с восточноевропейскими службами, где относительно по шкале независимых наблюдательных организаций, например, в восточноевропейские страны сейчас достаточно, они обеспечены рынком информации достаточно хорошо и достаточно объективным. Но я думаю, что далеко не так обстоит ситуация на постсоветском пространстве. И на вещание, то есть вещание иностранных радиоорганизаций, радиокомпаний на русском языке, это нужен как глоток воздуха, потому что просто неоткуда брать информацию.
Это была Кристина Шатали, венгерский журналист. Мы вернемся к разговору о том, зачем или почему закрывается русская служба международного французского радио? Журналист Инга Домбровская, сотрудник этой службы. Вы знаете о причинах? Вам объяснили, почему закрывается русская служба?
Нет, мы только знаем, что готовится закрытие коротковолнового вещания наших передач на русском языке, а также мы потеряем, соответственно, и наши средневолновые передачи в разных местах. В принципе, никак это не объясняется. Дирекция пока даже признает официально только то, что предстоящая сетка программ будет облегчена, вот такой термин используется, и, конечно, все детально станет ясно, когда во французском парламенте состоится голосование по новому новому большому законопроекту реформы всего аудиовизуального сектора Франции. Но, естественно, в том, что касается программы РФИ на коротких волнах, тут всегда говорится о экономическом факторе, о том, что это дорого. И именно коротковолновое вещание сегодня составляет более 70% затрат РФИ внутренних, потому что оплачивать нужно эти передатчики. Но, конечно, за экономикой стоит политика, потому что закрывается не только русское вещание, но и вещание на такие страны, как Иран и Китай, которые, в общем-то, очень важны сегодня участники мирового пространства. И эти страны, там можно вещать, как известно, только через радиоволны, потому что в Китае сайт РФИ на китайском языке уже блокируется, а Иран недавно принял решение о блокировке более 5 миллионов веб-сайтов.
Спасибо за упоминание этих стран, потому что мой следующий вопрос будет построен именно на сравнение двух категорий радиовещания на русском языке. Они, как правило, с одной стороны, информационно-пропагандистские, я имею в виду программы на русском языке иранского радио, китайского радио, северокорейского радио, и радиостанции, которые пытаются с помощью своих программ пропагандировать либеральные идеи, демократию, к которым относится в том числе пока еще русская служба международного французского радио. Вы когда обсуждали со своими коллегами или с людьми, которые в Париже уже знают о том, что вас закрывают, говорили ли они о том, что это нанесет большой урон распространению демократии?
Да, вы знаете, именно этот аргумент сейчас используют очень многие из французов, из числа французских коллег-журналистов или просто наших рядовых слушателей во Франции или политологов. Очень многие говорят сейчас о проходящем в России, в Москве процессе по убийству Анны Политковской. Вы знаете, что за этим делом во Франции очень внимательно следят. И все говорят о том, что в момент, когда мы видим вот на примере того, что творилось, во-первых, вокруг этого суда, как вначале он открывался, закрывался, видно, что вопрос свободы слова в России сегодня вызывает сомнения. Репортеры без границ, французская организация, в своем ежегодном рейтинге свободы слова дала России, если я не ошибаюсь, 147 место. И именно РФИ, как источник радиовещания информации из Франции, мы всегда базировались на том, чтобы распространять европейские, французские демократические ценности. Вы знаете, что это записано даже в миссии, которую утвердил французский парламент. Мы общественная радиостанция, мы принадлежим французским налогоплательщикам, и нашу миссию утверждает парламент Франции. Помимо того, что мы просто СМИ, то есть информационная радиостанция, мы также защищаем некоторые ценности. Европейские демократические ценности, французские демократические ценности. Все это есть часть нашего вещания. И, конечно, французы, которым их французские СМИ внутри страны постоянно рассказывают, что происходит в мире, они знают, что в России не все благополучно с свободой слова. И именно поэтому вот этот аргумент как раз использовали те, кто выступили в нашу защиту. И также момент очень тоже интересный и важный, это то, что мы получили множество откликов на вот эту фразу Бернара Кушнера, которая вынесена в эпиграф призыва в поддержку нашего вещания о том, что с Россией нужно говорить. Необходим сегодня диалог. Даже вне того, что разные системы, разные понятия о ценностях, диалог нужен. Нужно, чтобы люди говорили друг с другом. И вот мы как раз вносили свой вклад по мере своих сил в этот диалог.
Спасибо, Инга. Профессор Жорж Нева, вы подписали эту петицию. Но я вас хочу представить как очень известного человека, русиста, слависта с мировым именем. И вы начали свою профессиональную деятельность наверняка с того, что общались в Париже, во Франции с теми представителями русской эмиграции, которые получили убежище в вашей стране. И, на мой взгляд, традиции русской службы международного французского радио строились или должны строиться именно на этом отношении к русскому языку. Вы часто приезжаете в Россию, вы видите, что происходит в этой стране. Каково ваше отношение к этой ситуации с русской службой международного французского радио?
Знаете, я подписал действительно этот призыв, потому что досадно и печально каждый раз, когда уменьшается диалог внутри Европы. А вклад французского радиовещания на русском языке, где у меня есть друзья, люди вполне достойные, это вклад в этот диалог. Я не только скажу, как наш министр Кушнев, надо говорить с Россией, надо и слушать Россию. Мы, французы, должны говорить с Россией, слушать Россию. Так же, как и Россия должна говорить с нами и слушать нас. Я не смотрю на наше дело как пропаганда нашей идеи демократии, и история нашей страны не настолько хрустальная, чтобы мы воздвигли себя, так сказать, в учителей демократии. Но помочь тем русским гражданам, которые хотят узнавать побольше о правде, даже о острых суждениях, которые выносятся порой и даже довольно часто в общественном мнении во Франции относительно к России. А иногда я не разделяю всю эту остроту. Но это полезно. Это европейский диалог. И радиовещание, и вот круглые столы по радио, это помогает этому диалогу. Он абсолютно нужен. Конечно, есть сотни категорий диалога, можно по-разному вести этот диалог, и не только есть французское радиовещание на коротких волнах, но действительно я думаю, что это помогает молодым людям, разным людям, которые затеряны в огромной территории России, узнавать другой голос, так же, как они узнают по своему интернету, по радио «Эхо Москвы», ибо все-таки положение в России абсолютно не похоже на Иран или Китай. Кто хочет дойти до свободного мышления в России, это вполне может. Там еще есть вполне возможность. Главная проблема – это хотят или не хотят. А вот помочь этому хотению – это мы можем, если мы сами тоже хотим дойти до диалога, не замыкаться в нашей дидактике относительно России.
Спасибо. Это был профессор Жорж Нева. Он был с нами на связи из Парижа. Из Парижа по телефону была журналист русской службы Международного французского радио Инга Домбровская. И мы обсуждали проблему закрытия этой службы и говорили о перспективах.
О судьбе русской службы Международного французского радио рассказывал Олег Панфилов. Говорит радио «Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». В этом месяце в Испании отмечается 30-летие Конституции, с принятием которой был положен конец почти 40-летней диктатуре. Однако отношение к этому юбилею в стране неоднозначно. Так, в торжественном заседании парламента, посвященном чествованию основного закона страны, отказались участвовать 7 из 11 фракций Законодательной палаты. Почему? С подробностями наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Историческое значение Конституции признают в Испании практически все, и правые, и левые. После смерти Каудильо Франко 20 ноября 1975 года возник вопрос о демонтаже авторитарного строя. Он выглядел своеобразной белой вороной в Западной Европе, где как откровенную дикость воспринимали отсутствие в Испании политических партий, свободы слова и собраний, преследование национальных меньшинств и инакомыслие, ограничения на поездки за рубеж и так далее. Конституция гарантировала гражданам демократические права и свободы, говорит член руководства оппозиционной правой народной партии Эсперанса Агирре.
Исполняется 30 лет с того времени, как в декабре 1978 года большинство испанцев одобрили на референдуме принятие нашей Конституции. Все эти годы она служила нам гарантией свободы. Это были годы наибольшего прогресса за всю историю страны.
Аналогичного мнения о значении основного закона придерживается и ветеран испанской политики, бывший лидер Компартии Сантьяго Карильо.
Я полагаю, что Конституция по сей день продолжает оставаться актуальной. Возможно, ее следовало бы дополнить на базе опыта последних лет, исходя из возникших новых реальностей. Ведь когда она разрабатывалась, в стране была совершенно иная обстановка. Это касается территориального устройства и других вопросов, которые нуждаются в изменениях.
О том, что Конституция устарела и ее пора реформировать, говорят в Испании многие политики. Дело в том, что она принималась всего через 3 года после смерти диктатора и во многом с оглядкой на тоталитарное прошлое, пустившее глубокие корни в испанском обществе. Безусловно, положительной стороной было то, что Конституция с оглядкой была одобрена без особых социальных и политических потрясений. Этого удалось достичь в результате консенсуса политических сил или государственного компромисса между левыми, вышедшими из подполья, правыми, приверженцами диктатуры, и региональными националистами. Член правящей Испанской социалистической рабочей партии сенатор Хуан Карлос Родригес Ибарра.
Политические партии в процессе подготовки Конституции отказались от части своих программных требований во имя достижения согласия. Левые отказались от своих радикальных позиций, в частности, от марксизма, от республиканских взглядов и так далее. Правые, со своей стороны, отказались от идей авторитарного правления. А региональные националисты — от независимости, признав возможность дальнейшего существования в составе единого государства на правах автономии. На основе компромисса этих 3 политических сил и удалось выработать Конституцию.
Со времени принятия Конституции испанское общество стало намного более открытым, изменились взгляды испанцев, исчез страх, насаждавшийся режимом. Страна стала членом европейских структур НАТО и Евросоюза, говорит депутат парламента от Баской националистической партии христианский демократ Иньяки Анасагасти.
Наше общество сильно изменилось. Ребенок вырос, и ему больше не подходит детский костюмчик. Разумеется, в Конституции много остается вполне актуальным, но в нее следует внести важные изменения, сделать поправки, соответствующие европейским нормам, исправить положения, касающиеся территориального устройства Испании и так далее. И не надо ничего бояться, ведь, к примеру, в Соединенных Штатах в Конституцию постоянно вносят поправки. Так что надо обновить и наш основной закон, чтобы он просуществовал хотя бы еще лет 30.
Впрочем, сравнение с США не совсем корректно. За 221 год существования Конституции в нее были внесены всего 27 поправок. Одним из вопросов, стоящим на повестке дня в Испании, является территориальное устройство. Испания – страна, в которой живут люди разных национальностей. Стремление к обособленности особенно ярко выражено у басков и каталонцев. Диктатура этого не хотела видеть, всячески подавляла национальные меньшинства, даже запрещала им говорить на родном языке, повторяла лозунг о единой и неделимой Испании. Переход к демократии положение поправил, но в рамках государственного компромисса, о котором я уже упоминал, сделано это было довольно своеобразно. Практически одинаковые права на ограниченное самоуправление получили все районы Испании, и национальные, и чисто административные. С подобной системой национальные окраины теперь мириться не желают. Их лидеры, которые бойкотируют празднование юбилея, считают, что за регионами должен быть признан особый статус, предоставленный более широкие возможности для самоуправления. Но некоторые наиболее радикальные лидеры требуют права на самоопределение. Этого же права, не предусмотренного Конституцией, 40 лет добиваются и вооруженные баски и сепаратисты из группировки ЭТА, Сантьяго Карильо.
Мы уже многие годы страдаем от терроризма, и этому злу конца не видно. Почему? Да потому что у него имеется социальная база. Баский вопрос не решен до конца. Все попытки покончить с баским сопротивлением силовыми методами, предпринимаемые в последние 40 лет, не дали никакого результата. Баская проблема – это политическая проблема, и с помощью полицейской дубины ее не решить. Нужно политическое решение.
Придя к власти в 2004 году, правительство Испанской социалистической рабочей партии заговорило о территориальной реформе, о необходимости федерализации Испании. Однако для проведения такой реформы вначале необходим парламентский консенсус, а затем всенародный референдум. Но испанские правые, вторая по значению сила в парламенте после социалистов, и слышать не хотят о федерализации. Они по-прежнему верны франкистскому тезису о единой и неделимой Испании. Единственное, в чем правые совпадают с левыми, это в необходимости пересмотреть конституционное положение о престолонаследии, чтобы уравнять в праве на престол сыновей и дочерей монарха. Сейчас преимущественное право имеют сыновья. Но даже подобную поправку испанские политики не спешат вынести на референдум. Причина – народ может высказаться вообще против монархии, а это нанесет удар по стабильности государства. социалист Хуан Карлос Родригес Ибарра.
У нас, испанцев, всякий раз, когда меняется форма правления, возникают войны. А у меня есть 17-летняя дочь, как есть дети и у миллионов других испанцев. Поэтому мы не хотим нестабильного будущего и не спешим с изменением режима, тем более, что существующая монархия нас вполне устраивает.
Разумеется, это лишь мнение члена политической элиты, чувствующего себя в современной Испании вполне комфортно. Кстати, аналогичной точки зрения придерживается и председатель правительства социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро. Он заявил на днях, что изменение Конституции в части государственного и территориального устройства теперь не является приоритетом его кабинета. Тем временем многие испанцы считают, что переходный период в стране, когда требовался компромисс между прошлым и будущим, давно закончился. Движение республиканцев в Испании в последние годы значительно выросло. Говорит представитель так называемой платформы за восстановление республики Хосе Антонио Утрилья.
Я не думаю, что наследник короля Хуана Карлоса принц Филипп когда-либо сделается главой государства. Нынешний монарх выполнил свою роль в переходный период от диктатуры к демократии, за что получает от государства солидное вознаграждение. Ну а при чем здесь его сын? Думается, что будущее Испании — это республика.
Монархия в Испании была свергнута еще в 1931 году. Диктатор, поднявший мятеж и пришедший к власти в 1939 году, в результате победы в гражданской войне против законного республиканского правительства, завещал восстановить королевский престол после своей смерти, что и было сделано. Ну а народу монархия была предложена в пакете демократических реформ. Мол, если хотите свободу, получите и монарха. Со своей стороны, республиканцы считают, что с изменением формы правления испанская демократия может получить дальнейшее развитие, что и позволит решить тот же национальный и другие нерешенные вопросы Испании. Хосе Антонио Утрилья.
Само по себе установление республиканского строя не имеет особого смысла. Мы связываем этот процесс с совершенствованием нашей демократии, с ее качественным изменением, с глубокими преобразованиями, с полной ликвидацией наследия диктатуры.
Распространению республиканских идей в испанском обществе во многом способствует недовольство многих испанцев образом жизни королевской семьи. Излишней, как полагают испанцы, расточительностью, которая особо бросается в глаза в условиях жесточайшего экономического кризиса, поставившего миллионы испанцев на грань нищеты. Между тем, в стране фактически запрещено критиковать монарха. Газеты воздерживаются от критических статей в его адрес, опасаясь судебных процессов и крупных штрафов. Однако интернет переполнен подобного рода материалами. Особо достается за пристрастие к роскоши ближайшим родственникам коронованной особы, зятю и снохе. Даже умеренные испанские политики просят поставить под контроль расходы королевской семьи. Христианский демократ Иньяки Анасагасти.
Безусловно, король — выдающаяся историческая личность. Он заслуживает уважения, и я не согласен с многими критическими выпадами в его адрес. Но, тем не менее, я полагаю, что следует поставить под контроль расходы королевского дома. Непонятно также, почему монарх не подотчетен государству. Такого нет ни в одной стране Европы. Здесь следовало бы навести порядок.
Юбилей Конституции послужил также поводом для возобновления полемики вокруг отношения к тоталитарному прошлому страны. Кровавые преступления испанской диктатуры в течение десятилетий оставались темой табу. Они никогда не были предметом широкого обсуждения в обществе или в парламенте страны. Не были реабилитированы жертвы произвола, люди, подвергшиеся репрессиям за свои политические взгляды в годы диктатуры. А ведь речь идет о сотнях тысяч граждан, которые прошли через тюрьмы и так называемые трудовые лагеря. Более 100 тысяч репрессированных до сих пор числятся пропавшими без вести. Они были казнены без суда и следствия и покоятся в тайных братских могилах. Иньяки Анасагасти.
В парламенте в связи с 30-летием проводятся Дни открытых дверей. Я не понимаю, как в галерее парламентских спикеров есть до сих пор портреты деятелей диктатуры, председателей так называемых органических кортесов франкистского режима. Они демонстрируются в эти дни школьникам как уважаемые политики. Вы можете себе представить, что в немецком Бундестаге висит портрет Геринга? В Испании была свирепая фашистская диктатура, которая жестоко преследовала инакомыслящих, практикуя государственный терроризм. Необходимо, чтобы молодежь знала эту историю. Это было бы залогом того, что подобное не повторится.
Против ревизии прошлого категорически возражают испанские правые. Они полагают, что это может открыть старые раны. Правые даже считают, что правительство не должно выделять средства на поиски тайных захоронений. Почетный председатель Народной партии, бывший министр правительства генерала Франко, Мануэль Фрага Ирибарне.
Было бы большой ошибкой ворошить прошлое, его давно пора забыть. Если кто-то хочет найти останки своих близких, то ради бога, но из этого не надо делать политики. В нашей стране и так было много гражданских войн. Только в 19 веке было 3 карлистские войны, бесконечные заговоры и перевороты. Я не хочу, чтобы теребили старые раны, дестабилизировали общество.
Испанские левые, напротив, считают, что раны гражданской войны не закрыты, и что следует, наконец, раскопать безымянные могилы, отдать должное борцам с диктатурой и восстановить, как они говорят, историческую справедливость.
О спорах вокруг Конституции Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 90-летия Александра Солженицына о роли писателя и гуманиста в отечественном правозащитном движении говорим с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вранье становится ритуалом плебейской покоры.
Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии.
Правительство намерено не только сделать так, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, но и поддержать предприятия, которым нанесен ущерб.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».